Всем привет! Это «Колеса подкаст». К нам в студию мы приглашаем гостей из IT-сферы, пьем чай, кофе и говорим об интересных, иногда сложных, где-то хайповых вещах из мира IT простым языком. Построить успешную карьеру в IT, при этом не написав ни строчки кода, сегодня можно. Можно, если ты HR в IT. Чем традиционный HR отличается от IT-шного, как формировать и удерживать сильнейшие команды и что делать, если стандартные источники поиска уже не работают, сегодня мы и поговорим. У меня в гостях Асель Мухтарова, руководитель HR-отдела в «Колеса Групп», и Мария Бережная, тимлид в IT-холдинге «Каздрим». Девчонки, привет! Спасибо, что сегодня вы пришли к нам в подкаст.
Спасибо за приглашение.
Рада вас видеть. Ну и по традиции, наверное, хочу узнать ответ на вопрос. Расскажите немножечко о себе и как вы попали в HR.
Я уже в HR 5 лет. Мой путь был тернист. Об HR я не знала ничего. Я просто в свое время уже работала сестрой в кофейне и уже в то время работала с командами, нанимала, но тогда я не знала, что это есть HR, и откликнулась на позицию оператора колл-центра в «Колеса». Прошла собеседование, но затем меня пригласили внутренним пройти на HR.
Вот, то есть тебе сразу увидели потенциал HR?
Увидели потенциал, но с первого раза я не прошла. Вот, и я теперь шучу, что лучшие работают в HR, хоть и так получилось, и я пошла на позицию оператора колл-центра. Месяц я проработала оператором, а потом мне еще раз дали возможность пройти. Но вот этот месяц я не сидела, я уже примерно понимала, что мне нужно. И дали возможность, я попробовала, закрыла свою первую позицию Android-разработчика.
Сразу
и пошло-поехало.
Да.
Я закрывала еще очень много сервисных позиций, одно время очень много продаж закрывала. Вот, ну и потом потихонечку вот так росла. И вот и сейчас я уже руководитель команды рекрутинга.
Супер, клево, Маша.
Я училась на психолога, и поработав месяц после окончания университета, я поняла, что я не хочу быть психологом, но мне нравится работать с людьми. Я начала думать, куда, где я еще куда могу пойти со своими знаниями, и этот период, пока я искала варианты, я работала бариста. Общаясь тоже, опять-таки, там с гостями, я понимала, что мне это нравится, действительно, работа с людьми. Вспомнила, что у нас был крутой предмет во время университета, это психология труда была. Начала смотреть, кем могут работать психологи, увидела HR. Тогда это был 17-й год, и рекрутер, HR, кадры, это было что-то вот общее. Я решила, что я должна идти в HR. И я думала, какая сфера. Я решила, что я живу в Астане, значит, это либо строительство, либо IT. И я начала откликаться на HeadHunter на все вакансии, которые видела, там, junior HR, помощник HR, именно только чисто строительство и IT. И вот случайным образом я тогда попала в IT-компанию на помощника HR. Я занималась рекрутингом, тоже было сначала что-то линейное, потом постепенно, да, я вошла в IT, получается.
Очень клево. Вот вы сами затронули такой момент, что в 17-м году рынок не понимал, да, чем отличается специалист по кадрам от рекрутера, от HR-менеджера, от HR-дженералиста, сорсера, ресерчера и так далее. Можете сегодня рассказать, вот кто все эти люди, чем в специальностях, в задачах они отличаются и кто есть в ваших командах?
Давайте я немножко разделю. Сорсер, рекрутер и HR. Это как есть у меня в голове. Сорсер с рекрутером, они немножко чем-то похожи. Сорсер, он, получается, ищет на всех всевозможных источниках кандидатов, пишет, предлагает вакансии, продает вакансии и затем какую-то пул базы собирает и передает уже рекрутеру. Рекрутер, он тоже также, получается, проводит, он ищет, также, получается, предлагает, но еще может провести собеседование, то есть, ну, первичное интервью. HR это такой осьминожка, который делает буквально все, вот, при этом он отвечает за адаптацию, за развитие, за мероприятие, обучение, ну, вот и так далее.
Клево. Давай, Маш, те позиции, которые еще Асель не осветил.
Да, вот, а какие Асель позиции?
HR-бизнес-партнер, HR-дженералист.
Ну, HR-бизнес-партнер – это больше про стратегию, про финансы. То есть это помощь бизнесу, наверное, как человеческие ресурсы замочить с деньгами. А если говорить про HR-дженералист, это вот, как Асель сказала, это осьминожка, которая делает все. И если говорить вообще сейчас даже про HR, во многих не IT-компаниях HR по-прежнему и рекрутер, и кадровик, и HR-менеджер, и тимбилдинги организовывают. В другом мире, не в IT, так можно сказать, да?
Есть мир IT и другие миры, другие вселенные.
То там как раз-таки HR – это еще осьминожка. Если на примере нашей команды, то у нас есть разделение, есть мы, команда рекрутинга, сорсингом мы занимаемся подбором исключительно. Сорсеров у нас нет. У нас нет больших колоссальных каких-то объемов, плюс мы работаем только с нашим местным рынком, поэтому мы сами справляемся вполне с этим. И есть HR-генералисты, как раз-таки, которые отвечают за коммуникации внутри команд. То есть вот на них лежит все. То есть и мотивация, и one-to-one встречи, и там какие-то опросы они проводят. Но при этом у нас еще есть отдельные ребята, которые занимаются развитием HR-бренда. Mm-hmm. Соответственно, там HR-директор наш есть. Есть огромная команда кадров. То есть наши HR-кадрами не занимаются, мы тоже. И это такой кайф на самом деле.
У нас, кстати, примерно так же. У нас есть команда рекрутинга, это мы, но мы HR-ы. У нас такого строгого нет, что только рекрутеры. Почему? Потому что как раз-таки мы тоже проводим мероприятия, также адаптацию, занимаемся развитием, one-to-one-ами. И есть команда бренда, есть команда бренд SMM, есть команда кадров, получается, обучение и развитие, и команда счастья.
Ну это вот, круто, то есть каждый отвечает за свою зону. Слушайте, вот вы, по сути, были первопроходцами в HR, в IT-HR, да, правильно сказать. Вот есть понимание сейчас, какие знания нужны для того, чтобы прийти и успешно сформироваться как HR в IT?
Знаете, раньше было достаточно, мне кажется, что у тебя горят глаза, ты любишь людей, я люблю общение. А вот в какой-то период я сейчас понимаю, что есть столько источников, есть столько всевозможных инструментов, где ты уже можешь немножко хотя бы что-то почитать, чтобы действительно показать, что тебе это нужно. И я думаю, что уже есть прям возможность для начинающих IT-рекрутеров получить колоссальную информацию, чтобы уже как-то себя проверять. У нас этого не было. Когда начинала я вообще не помню, где можно было что-то почитать. Вот была Иванова, Светлана Иванова, где ты и то там ее копировал, где-то доставала эти листы, потому что книжки нигде не было. И ты записывал это все еще там на коленках, чтобы запомнить, столько всего было. А сейчас столько курсов, столько бесплатных обучалок, что иногда я думаю, блин, как же классно. Но я думаю, наверное, вот благодаря этому, что мы начинали вот с тобой в 2017 году, вот этот стержень в нас на жажду знаний и на то, что вот ты должна сама, давай, делай больше, тебе никто там ничего не даст, ты это все делаешь самостоятельно.
Да, я тоже сейчас, когда у меня недавно были стажеры в рекрутинге, и ребята зеленые, и я сидела, я нянчилась с ними, постоянно что-то объясняешь, рассказываешь, даешь кучу статей интересных, потому что уже там есть чем делиться. И я вспомнила, как я пришла, когда ты не можешь найти информацию не то, что по IT-рекрутингу, вообще в целом по рекрутингу, ни курсов, ни как вести. И да, какие-то книжки, какие-то статьи находишь, а плюс я еще пришла в IT, то есть помимо того, что научиться рекрутить вообще людей, да, как это работает, сервисы какие-то узнать, тебе нужно еще понимать, что такое вообще IT. А тогда Хабр был для технарей.
И то ты Хабр читал и думал, да, о господи, что это такое страшное.
Я просто на Хабре, и каждое второе слово, оно непонятно. И в итоге у меня потом, вот я открываю одну статью, чтобы понять, кто такой, там, я не знаю, базист, и у меня после вот этой статьи еще 15-20 статей, потому что каждое ты открываешь. Я помню, я ходила за своими ребятами, за каждым просто по пятам, с листочками своим, типа, ответь мне на эти вопросы, а расскажи, как это работает, а что вот это такое, а зачем вот этот человек нужен? У меня до сих пор сохранился листочек, я держу его как память, это первый тимлид, с которым меня познакомили вообще, когда я начала заниматься этим рекрутингом. Там такой листочек из блокнота маленький, и вот он прям расписал, как программное обеспечение работает, там типа вот базы данных, всю архитектуру разрисовал. И вот написал, какие языки могут быть для этого использованы, какие технологии. И вот я до сих пор храню, сейчас это уже максимально неактуальная штука на самом деле, но я вот периодически, когда хочется поностальгировать, я открываю, думаю, боже, Олег, спасибо тебе большое.
Я тоже недавно в команде своей девчонкам показывала свой блокнот, первый блокнот, когда я только пришла.
Толстый, исписанный.
Там были прям вырезки из Ивановой, приклеенные там клеем.
Но ребята иногда спрашивают, какой курс лучше пройти, чтобы стать IT-рекрутером. Я говорю, открывай Google, любой. Абсолютно рандомный курс бери, если ты только начинаешь, он тебе в любом случае будет полезен. Ты в любом случае, да, ничего не знаешь еще. Есть какие-то длительные курсы, я тоже, уже будучи, работая в нынешней своей компании, я тоже проходила очень много курсов по IT-рекрутингу. Мне было интересно, чему я там смогу еще научиться. Курсы были разные, какие-то полгода, какие-то там 2 месяца. В итоге нового я ничего не узнала.
Но подкрепила.
Но подкрепила, да, нетворкинг какой-то, комьюнити развила. Ну и плюс я теперь знаю, откуда можно какую информацию иногда взять.
Супер. Слушайте, а вот сейчас реально ли найти готового IT-HR-а или IT-рекрутера на рынке?
Вот если говорить по мне, то у меня не получилось. Я пробовала, я работала. Я готова, если есть, то, конечно же, взять. Но последние кейсы были не очень удачные. Вот, и там по разным причинам. Где-то скорость не подходила, где-то просто вот наш темп не подходил. И я понимаю, потому что каждого HR-а компания растет под себя, и тебе иногда бывает очень сложно ломать мозг. Ты вот пытаешься, а иногда думаешь, а зачем? Но если человеку так ок работает, тогда значит просто мы не подходим друг другу, да, и это нормально. Да. И поэтому есть удачные кейсы, где я брала совсем начинающих, без опыта, и я вкладывала в них, и вот сейчас все прекрасно. И вот последние все кейсы – это либо академия девочки, либо это начинающие HR-ы, у которых прям в IT есть желание большое.
Да, мы тоже, когда формировали свою команду HR-ов и рекрутеров, HR из IT, они есть, но, да, действительно, они со своим каким-то мировоззрением, оно не всегда мэчится с компанией. Мы тоже брали просто по софтам хороших ребят.
Вкладывали,
да? Да, плюс просто с опытом в HR, и IT мы на них просто накатывали. Mm-hmm. А про рекрутинг практически вся моя команда – это либо совсем зеленые ребята, либо там… Продажа в IT делала девочка, пришла, я просто на нее рекрутинг наложила. Другая там 3 месяца поработала удаленно тоже где-то, и мне было проще на них что-то накладывать уже вот именно из сферы IT. Готовых рекрутеров я, кстати, IT тоже смотрела, но что-то как-то нет, все-таки по-разному.
Мэтча не произошло, да? Вот смотрите, беседуя с вами, я понимаю, что как бы основные вещи, на которые вы обращаете внимание, это софты.
Да.
Вот любить людей. Достаточно ли этого софта, чтобы прийти в IT-рекрутинг и стать классным специалистом? Или нужно что-то еще?
Это, наверное, одно из важнейших, но сейчас уже допом идет то, что это для меня, что сейчас это работа на результат. Это все равно понимание того, что мы не приходим сюда просто общаться, а у нас есть цели, и мы должны к этим целям идти. У меня это понимание стержня, потому что очень много приходит даже сейчас девчонок, клевые, я люблю общаться, мне нравится вот это, но я понимаю, что вот чуть-чуть скажешь так, а если у тебя будет вот такая ситуация, и там просто такая паника в глазах, я понимаю, что это из-за отсутствия опыта, но все-таки хочется, чтобы был понимание работы на результат, была любовь к людям. Ну и, конечно, была какая-то ответственность, вовлеченность, где тебе не нужно будет пинать и говорить, блин, ну давай, иди знакомься, давай. Потому что, мне кажется, HR в IT, просто HR чувствуется сразу, его видно сразу.
Ну еще немаловажно, наверное, обладать какой-то стрессоустойчивостью, как бы банально это ни звучало, и усидчивостью в любом случае. Хоть, ну, я очень сильно различаю рекрутеров и HR-ов из IT, потому что HR — это все-таки больше про коммуникации, это общее, да, что-то, когда в центре внимания находишься мы, все-таки рекрутеры, мы больше про one-to-one, то есть мы, ну, что у меня там на собесе максимум там 4 человека может находиться, и мы не устраиваем никаких там супер мероприятий, нам как раз важна усидчивость и стрессоустойчивость, и плюс еще нужно, наверное, развивать в себе некую суперсилу, не принимать все то, что тебе говорят, на свой счет.
Я всегда сравниваю сейчас нашу работу как с менеджерами по продажам. Вот то же самое. Это холодный поиск, это постоянные отказы.
Мне кажется, вы сейчас сняли розовые очки у всех тех, кто думал, что это весело, что это пришел, позвонил, звонок закончился, собеседование, оффером, и у всех все прекрасно. Окей, а можете рассказать немножко о том, как организован сам HR-процесс вот внутри вашей компании? То есть как вы получаете заявки, как вы снимаете портрет, да, у, допустим, вашего заказчика? Как сам процесс найма и рекрутинга происходит?
Появляется позиция какая-нибудь, сразу же она отдается какому-то из HR. И задача HR – это встретиться с заказчиком, кто будет проводить собеседование. Мы идем, задаем все вопросы, понимаем, какой портрет нужен. Вот тут на этом этапе мы очень долго общаемся, чтобы точно понимать, кто кому нужен. Потому что были такие кейсы, где мы, допустим, очень долго искали PHP-разработчика. В какой-то момент они все слетали, потому что портрет не бился. И получается, мы снимаем портрет, что нужно, какие требования, какие плюсы, что критично, что нет для нас. Размещаем вакансию, получается, на всевозможных источниках. Назначаем собеседование. Вот, обычно собеседования у нас должны быть в день по 7 штук. 7 – это, конечно, вау, что мы просим, но если это будет 4-5 качественных собеседований, то это будет круто. Два этапа. Мы очень сильно убираем вот эти вот 5-ступенчатые этапы, какие-то большие тестовые задания. Вот, у нас получается все быстро. Потому что сейчас рынок такой, ты не успеешь там трубку поднять, сказать, что вот мы бы вас хотели... А вы знаете, мне уже сделали офер. Я думаю, да как? Мы же только вот, и поэтому...
Свеженькое резюме 5 минут назад появилось.
Я уже не смотрю. Или даже с оффером. Мы уже готовы сделать офер. Мы, если раньше, мы там на следующий день позвоним или еще что-то, я уже... Через час звони. Звони через час. Хорошо, ладно. Вот, поэтому вот так.
Супер, Маша, вот как.
У нас примерно похоже. У нас мы тоже пользуемся системой по автоматизации. У нас там наши ребята, нанимающие, заполняют заявку, которую мы там по нашим шаблонам, что нам важно в первую очередь видеть.
А что вам важно видеть?
У нас каждая вакансия, она идет под определенный продукт, поэтому нам важно видеть название продукта, нам важно видеть стек, нам важно видеть задачи, и нам важно видеть какие-то, вот как раз софт-скиллы, наверное, да, вот что-то такое минимальное ребята описывают, плюс они еще там могут подкрепить какие-то свои ценности.
Что им важно в команду, да, именно?
Вот, в команде. А потом также распределяем внутри. У меня, получается, есть IT-рекрутеры и есть рекрутер, который занимается не IT-позициями. Мы вот распределяем в зависимости от направления, и уже вот рекрутер идет тоже к нанимающему, и уже полный портрет собирает, да. И также, да, идем размещать вакансии. У нас там реферальная система работает, поэтому первое, там, что мы делаем, мы в внутренние чаты все это скидываем, чтобы ребята кого-то нам рекомендовали. По внутренней базе идем. Если это IT, да, это LinkedIn, то есть телега даже сейчас перестала уже работать, как-то умерла как будто. Вот, если что-то не IT, то HeadHunter. И этапов собеседования у нас на самом деле всего 3. Это наш первый. Потом у нас идет техническое собеседование.
Вы присутствуете на техническом?
Да, присутствуем. От начала до конца мы как раз выполняем роль некого модератора. И следующим этапом у нас идет уже финальное. Это встреча с самим нанимающим менеджером. Это там руководитель проекта, руководитель направления. И, в принципе, все. Потом там уже стандартные этапы по офферу.
А бывало такое, что, допустим, тебе он нравится, а заказчик говорит, ну там нет?
Очень часто бывает такое, что мы там условно с тимлидом понимаем, что он нам подходит, тимлид говорит, что да, по софтам все хорошо, заказчик цепляется за какой-нибудь маленький
как
нюанс.
Как вы решаете?
Разговариваем, я вывожу все плюсы, я вывожу все минусы, которые я заметила, озвучиваю риски, которые могут быть, и мы уже приходим к какому-нибудь компромиссу. Бывает наоборот, бывает, что я там, я же с ним дольше общаюсь, то есть я по телефону, сначала мы переписываемся, потом по телефону, потом одно, второе собеседование, то есть у меня больше времени, чтобы какой-то портрет свой составить по кандидату. Поэтому бывает, что вот мой нанимающий, он влюбился, все, я классный, крутой. Я говорю, нет, подожди, он классный, крутой, да, но смотри, какие ред флаги есть, и есть такие-то риски, давай, может, как-то вот... И я понимаю, что да, я могу сейчас закрыть эту вакансию, и все, она от меня упадет, но моя задача ее качественно сейчас закрыть, и больше к ней в идеале вообще не возвращаться. Поэтому ты озвучиваешь риски, то есть у нас ситуации бывают обоюдные, но мы все вот как раз решаем в диалогах, у нас коннект с нашими нанимающими, вообще в целом с бизнесом очень хорошо выстроен.
А не было такого, что ты не хотела брать, а вот тебе заказчик сказал, все, берем, потому что я беру свою команду, и мне с ним ок.
Вот это как раз такое большое заблуждение, что рекрутер вообще нанимает, либо рекрутер увольняет, либо HR нанимает, либо HR увольняет. Нет, мы просто показываем варианты, то есть мы с них снимаем эту работу, просмотр резюме, созвон, и они видят просто уже конечный какой-то результат. Бывает такое, конечно, это их решение, я всегда говорю, это твое решение, это твоя команда, только тебе решать, кого ты туда зовёшь. Приглашают, бывают моменты, когда он такой, блин, ты была права, почему я тебя не послушал? Или наоборот, а видишь, я был прав, а он раскрылся. Я такой, окей, хорошо, я была не права. То есть такие моменты тоже, конечно, бывают.
Вот ты сказала о том, что твоя задача закрыть вакансию, но закрыть ее качественно, чтобы там, ну, было всем хорошо. У вас есть какой-то KPI на закрытие вакансии?
У нас в команде есть KPI, у нас он квартальный, и мы примерно понимаем, сколько позиций мы в месяц должны закрывать.
У меня в команде нет KPI, мы только в этом году его будем разрабатывать и внедрять. У нас есть просто сроки по закрытию вакансий. Там, условно, если это джун, это месяц, если там кто-то посерьезнее. То есть только такого рода контроль у нас есть.
Какой-то еще момент, может, когда внедряли его, думали, что если появится KPI, то в голове будет быстрее закрыть. Mm-hmm. Быстрее закрыть. И я очень сильно этого боялась. Мы думали, вдруг так получится, что вот мне же нужно, а в итоге нет. Ты все равно, как бы у тебя просто есть ориентир, есть какое-то понимание, что тебе нужно делать, куда идти и к чему стремиться. И ты уже знаешь, что окей, все, вот в этом месте у меня такие позиции, я уже потихоньку понимаю, как правильно их раскидать, какая все равно быстрее закрывается. Допустим, у нас, как ни крути, фронтенд закрывается всегда за день, за два.
А на чем у вас фронтенд?
Vue, да.
У нас на Angularе. У нас за месяц не закрываются вакансии фронтенда.
У меня такой вопрос. Каким должно быть сейчас резюме или профиль в LinkedIn, чтобы вас зацепить и чтобы вы хотели с ним пообщаться?
Заполненным хотя бы минимально, просто понимать, что человек делает.
И идет именно вот на эту позицию, которую хочет, потому что очень часто бывает, вроде позиция типа, не знаю, там, мобильного разработчика, а там вообще непонятно. Я думаю, как? Ну вот я думаю, почему ты хотя бы, ну, не подготовил какое-то сопроводительное письмо или ставит точку, или вопросительное знак.
Я сели такая, черный список.
Да, я думаю, ну почему ты так поступаешь? Ага. А цепляет это, когда ты видишь там, что человек действительно пишет какое-то сопроводительное, он говорит о своих достижениях, что он конкретно делал. И я очень люблю быстро вот так спускаться, и где я себе, и вот я не знаю почему, это там, не знаю, плавание, сноуборд, люблю музыку, и мне уже в голове примерный портрет, что это такой активный, классный человек.
И ты такая сразу так,
да,
подходит в эту,
да,
команду.
С которым хочется пообщаться. Поэтому для меня, наверное, это достижения, это результаты, вот, понимание того, что ты действительно пишешь, что если это, допустим, позиция Android-разработчика, то там Android-разработчик.
Опыт соответствующий.
Да, ну я рекомендую обычно ребятам заполнять свой профиль в LinkedIn, вести вообще, прокачивать там
LinkedIn,
свой,
да, расскажи.
Личный бренд, потому что это большая платформа, которая действительно помогает и работу найти, и комьюнити какое-то развить. Круто, когда они действительно его заполняют, пишут о себе, про какие-то свои хобби, любимые книги, потому что это помогает как раз-таки оценить человека, какой он, ну, командный, не командный, может быть, он круто работает только в одиночестве, и это по его хобби тоже же понятно, хотя бы приблизительно уже. Нравится, когда пишут про проекты. Понимаю, что если говорить про наш казахстанский рынок, в основном это какие-то закрытые штуки, которые, ну, нельзя, да, там транслировать. Но можно же написать, какие задачи ты там делал, без привязки к бизнесу, технологии, которые
расписывают. Да, когда спрашиваешь, это индей.
Да.
Я думаю, простите, я хотя бы просто примерно понять не могу.
Обычно в такие моменты говорю, Java, Spring, это не индей.
Да, чтобы просто какие-то, типа, стек технологии.
Так, наверное, он что-то скрывает. Да. Отличная зацепка для HR, начну копать.
По линку еще, что там есть возможность прикреплять сертификаты, это тоже прикольно, отмечать те технологии, с которыми ты действительно работаешь. Правда, некоторые ребята отмечают вообще все, даже то, что просто где-то когда-то мельком увидели. Вот это не надо этого делать, потому что там в зоопарке, ты из всего этого зоопарка потом не поймешь вообще, что у тебя профильное. Круто, когда они ставят те технологии, с которыми они работают, которые они изучают, любят, и еще их там друзья, коллеги, они еще тегают,
подтверждают.
Да, пишут рекомендации. Это тоже очень круто. Я вот рекомендую ребятам прям вот прокачивать свой LinkedIn. Это очень способствует потом дальнейшему продвижению по карьере. Плюс еще сейчас есть возможность писать, вести свою страничку на английском и на русском. То есть ты охватываешь сразу несколько рынков, получается. И англоговорящий, и русскоговорящий. То есть это тоже большой плюс. Если говорить про резюме обычное, то мне важно, чтобы там была структурированная информация. Просто то же самое. То есть задачи, технологии. Обожаю сопроводительные письма в HeadHunter, когда ты ставишь обязательно.
Да,
ладно,
да.
Там точка, салем, привет, здравствуйте. У меня недавно, вот буквально, по-моему, сегодня утром я разбирала HeadHunter, и у меня на одну из моих вакансий откликнулся парнишка. Он не релевантен абсолютно к моей вакансии, но он написал что-то типа, если вы правда просматриваете все резюме, напишите в ответе мне халай-махалай. Я такая, это прикольно. Ну, то есть я тебя запомню просто из-за этого. Ты не подходишь к вакансии, но
кстати,
я тебя добавлю.
Кстати, вот какие-то есть, да, цепляют? знающий, все равно, да, ты, вот иногда такое бывает, хоть вроде типа ты смотришь, что нет, но тебе хочется пообщаться.
А можете рассказать какие-то вот прикольные, классные истории собеседований, которые были прям, не знаю, вау, вы запомнили? И, наверное, в параллель хочется поговорить о каких-то ваших ошибках, которые вы допускали во время собеседований, и потом вам за них было супер стыдно.
У меня был, мы смотрели как раз с нашим руководителем фронтенд разработки фронтендера, и было собеседование, я уже все узнала, то, что вот мне на период нужно было, и заполняла свои данные, получается, ну и мы там передаем сразу на техническое рядом руководителю. И у меня в руках был маркер. И, в общем, я слушала, как задают вопросы, и я этот маркер постоянно вот так теребила, и в какой-то момент он взрывается. И напротив кандидат белая рубашка, Азамат, и представляете, и все на него. И я такая, блин, простите, и мы начали это все вытирать салфетками. И
вот а так... тебе сразу такая онлайн покупает сертификат,
да, в магазин. А он такой спокойный, все окей, все нормально, мы его, кстати, взяли, все прекрасно, да, мы вспоминали этот случай, все нормально. И вот это самое, что сильно я запомнила, я теперь перестаю так делать. А что было не ок, у меня была очень дурацкая привычка, я очень часто брала с собой телефон, и когда говорил кандидат, я могла смотреть вот так, и в какой-то период вообще там просто по работе что-то прилетает, и я просто нет, да, ага, да, ну вот, и это, я понимала, что это не очень хорошо. И вот этот единственный момент, за который мне было всегда стыдно после собеседования.
У меня самое, наверное, запоминающееся и такое... где я прям облажалась, я считаю, это было мое самое первое собеседование, я накричала на кандидата.
Серьезно?
Да.
Тебе попался конфликтный, ты...
Нет, в том-то и дело, что нет, я тогда должна была набрать отдел продаж, и это были... Я собеседовала менеджера по продажам, значит, сижу я и HR, которая тогда меня наставляла, она говорит, ты будешь проводить первое собеседование. Я говорю, окей, хорошо. И сидит, значит, кандидат напротив меня, мы разговариваем, и он так тихо говорит, он прям говорит шепотом. А это же продажник, я говорю, можете погромче разговаривать. Угу. Он чуть-чуть прибавляет тона, но так же тихо продолжает говорить. Я сижу, я его практически не слышу. Думаю, он же по телефону будет потом разговаривать. Я как гаркнула, да говори ты громче, пожалуйста, ты же в продаже идешь все-таки. И в этот момент я такая, что я сделала сейчас?
Я прям
почувствовала, как у меня лицо краснеет и горит. Это мне было так стыдно, хорошо. На тот момент вот наставница моя, она как бы сгладила всю эту ситуацию, посмеялась, что это стрессовое собеседование.
Вот это вот самое ключевое, что...
Да, то есть она как бы все это сгладила, но мне так стыдно было, и я после этого очень всегда жестко себя контролировала на всех собеседованиях. У меня был какой-то пунктик, я все сижу, слушаю, говорю. Вот прям вот я как робот, и пока вот я нашла какую-то свою вот эту вот, где я могу и пошутить, и не пошутить, то есть и покричать, и не покричать, я такая как робот была. Я очень переживала, из-за того, наверное, месяца два мне так стыдно было, а мы еще и оффер мы потом не сделали соответственно, уже отказывать пришлось человеку. Я такая, ну, наорала, отказала.
Ой, я очень люблю
жизнь сломала. Вообще просто как я могу?
А вот каким должен быть IT-HR во время собеседования?
Мне кажется, тут должен быть баланс. Mm-hmm. Ну, то есть здесь должно быть такое, что ты такой же, как он. Вы просто пришли пообщаться, поделиться опытом. Ты хочешь спросить то, что там, не знаю, человек делал, он тебе это рассказывает. И тут самое главное — это быть на какой-то волне, где-то ты можешь и пошутить, я обожаю шутить на интервью, у меня
как
это
реагирует
всегда классно, и, кстати, для меня это показатель. Я когда вижу человека, я уже понимаю, как мне нужно с ним вести, где я могу шутить, а где нет.
Клёво.
Я поняла, что нужно быть вовлеченным вот именно в сам процесс самого человека, потому что я оценивать начинаю еще с первых сообщений, и мне важно там коннект поймать, и по сообщениям же непонятно как что. И вот да, вот иногда ты даже по телефону не всегда понимаешь, типа, мемасик стоит отправлять, уже пора, мы уже на таком уровне отношений или нет. По некоторым сразу прям понятно, все, закидай меня котятами, мы с тобой будем дружить, другие более такие, но... Как-то к любому человеку можно найти подход, и для этого вот мне нужно хотя бы просто созвониться. То есть с некоторыми по переписке уже все понятно, а с некоторыми стоит созвониться, и там, да, бывает такое, что там типа давай на ты, нет, я на вы, я привык. И я уже такая сама думаю, блин, вроде как классный пока предварительно, да, но для нас это уже... Немножечко.
Звоночек.
Да, это не звоночек, это ему будет сложно в первую очередь. Мы все на ты внутри, вот, а он будет на вы. Но потом ты начинаешь дальше раскручивать и понимаешь, что ему просто нужно больше времени раскрытия, потом он в итоге приходит, там первый рабочий день, он такой: «О, ты меня же собеседовал, ты мой рекрутер», да, я такая: «Да, все, окей».
Ты мой рекрутер, мне кажется, это вообще самое милое, что можно услышать.
Еще когда ребята все классно идет, закрывают испытательный срок, и они тебе первым это говорят, типа: «Я закрыл, спасибо тебе, что ты дала возможность попасть в компанию, там зовут тебя покушать что-нибудь сладкое», и ты такая: «О, как классно».
Мои ребята иногда говорят: «Спасибо, что ты меня нашла». Я говорю: «Что я сделала? Нашла, ты где-то потерялся, я не нашла тебя».
Просто встретились.
Да.
А сколько у вас длился самый быстрый и самый долгий найм? И какие это были позиции?
Один день. Это был мобилограф, кстати.
Вот. Серьёзно?
Да, прособесили. Это один день, и на следующий день он вышел. А самый долгий – это наш с тобой боль – пиар-менеджер.
Угу.
Пиар-менеджер.
Сколько там длился?
Два года мы искали пиар-менеджера. Вот, и сейчас, слава богу, пиарщица работает наша, и все хорошо.
Ну, круто.
Ну, круто, да. А самый быстрый — это была неделя, это был senior реактор-разработчик, это вот относительно недавно было.
Угу.
Но
неделя
там,
senior.
Да, очень классно и круто совпало. Мы, угу. Наш стек по фронту — это Angular. Угу. React'а у нас очень мало. И получилось так, что когда-то давно я познакомилась с этим разработчиком, мы там пообщались, я: «Давай на Angular». Он такой: «Да нет, я React». Я такая: «Ну, давай на Angular». Он такой: «Нет, я React». И в итоге на протяжении там 2-3 лет мы вот это, я все время: «Ну, давай на Angular». Он такой: «Нет, я React». И вот это какое-то общение было. Тут мы запускаем новый проект, и там они выбирают, что фронт они будут писать на React. И я такая: «Вот и пришло время». И я запостила вакансию на LinkedIn, что типа: «Ребят, я ищу реактчиков». И я ищу его у себя в телеге, и в этот момент он мне пишет такой: «Привет, я видела у тебя вакансию React, что, давай?» Я такая: «Круто, здорово». И это была неделя. То есть он написал, мы на этой же неделе провели техсобес финальное, и уже на следующий понедельник он, собственно, вышел к нам на работу. У нас очень много вакансий, которые на самом деле очень долго, там DevOps, например, мы закрывали полгода. Есть вакансия, например, до этого были вакансии джавистов, которые мы год закрывали. Просто у меня есть кейсы, когда я год человека хантила, то есть это тоже, когда просто год мемасиками и музычкой закидывала человека, чтобы он просто в определенный момент написал: «Ладно, пойдем на собеседование».
Год ухаживаний, чтобы позвать на собес.
Просто я...
Но нас еще никто не переплюнул. Да. Два года.
Окей, хорошо. А какой вообще есть путь развития у IT-HR?
У нас есть грейды у HR, где ты начинаешь от интерна до джуна первого, второго, middle, senior — это наш HR-бизнес-партнер. Mm-hmm. И вот эти шаги сейчас есть, и мы примерно понимаем, что вот еще столько времени есть, куда тебе расти, что тебе еще можно делать.
Я всегда, когда вижу в LinkedIn senior-рекрутер, мне интересно, вот
как вы определяете,
да, то есть по количеству закрытых вакансий, по количеству лет отработанных, ну, то есть вот это вот момент по именно градированию, типа синьор ты рекрутер или нет, для меня это загадка. Вот я рекрутер. Я всегда шучу, я готова собеседовать до 50. Просто разработчики, когда мне будет 50, они со мной разговаривать не захотят, как бы это уже по-другому все будет. Но в целом можно, например, быть карьерным консультантом, уйти в это направление. Можно действительно, будучи рекрутером, взаимодействовать с командой HR, перейти в HR, например, направление. Это тоже как дополнительный рост. Можно идти вверх, да, по карьере, там, тимлид, руководитель направления, потом сейчас тоже есть уже рекрутер-бизнес-партнер, то есть это тот человек, который на уровне там, с HR-директором, они решают какие-то стратегии.
Отвечает за вот отдельное направление.
Да.
Такой у меня вопрос. Как сейчас вообще выглядит рынок IT и HR в Казахстане?
Очень много новых лиц, очень много ребят, которые ты вот знакомишься, и уже столько всего прикольного, классного ребята делают. И вот когда ты обмениваешься вот этой энергией, ты все равно понимаешь, что кто-то работает совсем по-новому, кто-то еще помнит добрую Иванову, которая у нас есть. И то есть ты как-то видишь, что действительно рынок растет, появляется очень много классных HR-ов, компаний, где уже и про бренд они строят свой бренд, и уже кто-то даже вчера грейды тоже к себе внедряет. И ты реально общаешься, у тебя есть о чем поговорить, и даже есть такие вещи, которые, там, допустим, вы еще не делаете, и мы даже там задумались вчера. Я думаю: о, прикольно, как у вас классно.
Что ты думаешь про рынок IT-рекрутинга в Казахстане сегодня?
Он есть, и это радует. Если до этого не было даже с кем поговорить, обсудить какие-то свои боли и непонимания, то сейчас есть комьюнити, мы знакомимся на каких-то митапах. Кайфую от этого, то, что сейчас происходит. происходит.
Смотрите, вот в IT рынок такой очень динамичный, перегретый, и чаще всего там люди работу не ищут, да, их нужно хантить. И сейчас почти каждая компания предлагает настолько классные условия, да, что тебе действительно стоит, ну, выбирать. Какие методы привлечения IT-специалистов сегодня у вас идут в ход, и какие работают прям с классной конверсией?
Ты знаешь, я заметила, что сейчас очень много ребятам важно развитие. Вот это внутреннее обучение, развитие. А еще я заметила, что это гибридный формат. Это возможность работать частично удаленно. Если раньше, допустим, мы такие, как? Мы же все должны быть внутри, вместе. А сейчас ты понимаешь, что мир меняется. И как раз-таки благодаря тому, что есть какой-то гибридный формат, какая-то удаленка, ты можешь реально заинтересовать.
У нас наверное, очень сильно работает то, что мы активно пропагандируем ЗОЖ. То есть у нас куча мероприятий проводится внутри, и мы участвуем на внешних каких-то, все, что связано со спортом. Это цепляет ребят, потому что сейчас, ну, там, из 100%, наверное, 90% — это те ребята, которые активно занимаются спортом. Мы участвуем в Ironman, мы участвуем во всех марафонах, которые проходят, компания покупает слоты для ребят. А плюс ко всему, мы там, те, кто не бегает, мы идем всей толпой просто болеть за тех, там, рисуем плакаты от руки, обязательно нужно нарисовать плакаты, чтобы это было душевно, то есть не печатать. Плюс там у нас очень много внутренних турниров, которые мы организовываем для ребят. Когда ты говоришь вот кандидатам об этом, они такие, о, круто, я баскет катаю, классно. А будет что по баскету? Я говорю, будет, приходи.
Прикольно. Слушай, а вот эту мотивацию вы выявили исходя из чего?
Из потребностей ребят. У нас... Все то, что, наверное, ну, большая половина того, что внедряется в компании, это все идет от посыла от команды, от самих ребят. У нас есть ежемесячная встречка с нашим CEO, где ребята анонимно дают какие-то предложения по улучшению, либо какие-то вопросы ему задают, вот и оттуда очень много чего
делается. Здорово, очень классно.
Да, плюс еще иногда бывает такое, что кто-то из ребят, там, например, любит шахматы играть, и такой, давайте я организую турнир по шахматам. Мы такие, да, мы тебе всем, чем сможем, поможем, он организовывает там.
Слушайте, еще есть вот сейчас очень такая распространенная проблема, наверное, для многих компаний, что вот эта удаленка привела в мир то, что у одного IT-специалиста обычно там, не знаю, 2-3 работы. Вот вы сталкивались с такой проблемой, и если да, то что вы делали? Ну, то есть один человек, один специалист работает на нескольких работах. Там официально, например, в одной компании и неофициально еще там в Питере.
У меня в моем окружении есть два человека, которые сейчас так делают, работают. Но я думаю, что если ты работаешь основную работу, и это не влияет на твои результаты, и то есть у тебя все идет хорошо, то вот эта дополнительная работа, если не мешает, то почему нет? То окей. Там вот все идет от ситуации и от мотивации. Возможно, там есть какие-то причины, почему ты там должен совмещать. А вот если говорить про моё окружение, у меня есть два человека, которые, вот, кстати, мы недавно ужинали, и они вот рассказывали, что сейчас так работают. И я спросила, почему? А вот почему ты так делаешь? Что тебе не дает компания? Вот и почему ты так пошел? И он говорит, что, ну, все просто, там я качаю английский, здесь я работаю над интересными задачами. Там задач нет интересных.
Ну, но я качаю английский.
Да, я понимаю, что я качаю английский. И я такая, вау, ничего себе. Mm-hmm. Я думаю, вот так молодежь-то мыслит. А есть...
Сказала бабушка.
Да. А есть второй, который просто говорит, что у меня такая сейчас ситуация, и мне нужно. И они открыто говорят компаниям, и все окей.
У нас с этим проблемы именно нет. Да, как-то, если они работают где-то еще параллельно помимо нас, закрывают свои задачи, для нас это абсолютно не проблема.
Скажите, пожалуйста, мне честно, оценивают ли сейчас... HR, рекрутеры, соцсети кандидатов.
Да, я вот на своем примере скажу. Если это позиции, связанные с деятельностью, такой как там SMM, PR, я смотрю. Я действительно смотрю, как человек пишет, как он снимает, даже мобилограф. Я говорю, а какой у тебя Инстаграм? Ну, на собеседовании. И вот я посмотрела, и действительно, ты уже видишь, как будто вот прям очень класс. Иногда бывает даже, знаете, у нас был такой кейс, мы провели собеседование, и на собеседовании вот все говорят, да он закрытый, да он же не общительный. а я вот чувствую, что нет, вот что-то все-таки есть. Я говорю, нет, сейчас подожди, мы сейчас попросим соцсети, и мы попросили Инстаграм, ну вот просто написали там, а можешь скинуть там свой Инстаграм или все что-то, и там такой активный человек, он такой другой, и я вот действительно думаю, что это очень классно помогает.
Свою теорию подкрепила.
Да, я вот действительно поняла, что это работает, бывает на собеседовании ты там зажимаешься, и что-то mm-hmm. может быть. А потом, а в жизни ты там строчишь, пишешь, и это очень хорошо работает. Но есть и плохие кейсы. Mm-hmm. А бывают такие ребята, которые очень сильно ведут там Инстаграм, какие-то там свои блоки, и не дай бог что-то в компании происходит, они сразу же туда. Вот mm-hmm. что-то произошло, я не знаю, сегодня там, не знаю, не закупили, не знаю, кружки мне, я принес свою, не с чем было пить. И это вот в посте. И я думаю, блин, да зачем иногда, вот зачем? Но вот это иногда и хорошо работает, а вот иногда это все-таки как-то.
Да, ну для некоторых позиций действительно нужно оценивать. Это вот все то, что связано с внешними какими-то коммуникациями. И я еще смотрю периодически, особенно там в связи с последними событиями, вообще, есть ли что-то политическое там. То есть это тоже немаловажно сейчас, потому что у нас очень много ребят, у нас больше 400 сотрудников. Мы все абсолютно разные, и не хотелось бы, чтобы какой-то деструктив приносить в свои команды. Поэтому да, то есть такие моменты, особенно опять-таки, если это что-то про управленцев, если это что-то про коммуникации. То есть я не говорю, что нельзя этого делать, пишите, но я просто должна уже об этом знать, когда я веду человека в команду. То есть это тоже, что потом в дальнейшем я передаю какую-то информацию HR-менеджерам, которые онбордингом занимаются. Они просто такие, окей, галочку себе поставила, просто буду смотреть, что как там происходит.
Угу. Еще такой у меня вопрос. Почему чаще всего честный фидбэк IT-рекрутеры не дают? То есть там чаще всего то, что я вижу там, или читаю, например, в соцсетях, многие HR там пишут, типа, сори, мы не можем вам сделать предложение, там, ну, сохраню вас в базе, перезвоним там вам через 5 лет. Почему? Почему вы честно не можете сказать, что там ты не командный или там у тебя проблемы вот в этой области?
Если честно, я тоже над этим думала, но мне кажется, что ты не можешь сказать человеку, что там, типа, вот ты там, не знаю, конфликтный. Даже если это так, то, возможно, ну, как бы мне всегда кажется, думаю, ну, я же, ну, я, как будто бы я в какой-то момент вдруг вот так сделаю, и человека это так сильно ранит, и он будет всегда думать, что он конфликтный, и он не будет уже уверенный. Или там, допустим, вы не командный. Возможно, здесь на собеседовании так показалось, а в жизни он другой. Ну, всякое бывает. Поэтому мы стараемся всегда с девчонками давать фидбэк развернутый. Если это там харды, мы всегда говорим по хардам, а если это софт, ты, то как-то мы даем понять, что вот у нас есть ценности компании, вот есть сейчас там вот такие моменты, которые нужно будет прокачать, но давай еще раз попробуем. Mm-hmm. Вот, ну вот как-то так.
Ну да, потому что по софт-скиллам здесь больше, наверное, что-то mm-hmm. такое субъективное. Конечно. У нас же нет каких-то стандартных метрик, как с хард-скиллами проще, потому mm-hmm. что там типа знаешь Java или не знаешь. То есть там у тебя вариантов как бы...
Два.
Да, то есть либо да, либо нет. А софты это все-таки более что-то такое субъективное. Угу. Поэтому иногда действительно очень сложно сформировать какой-то грамотный фидбэк, если ты по софтам отказываешь, и ты выбираешь слова, чтобы, да, потому что ты понимаешь, что он спросит, а почему? И ты должен угу. ответить ему, почему. Я стараюсь все-таки свой отказ больше подвязать к хардам. Угу. Ну, то есть не к софтам, потому что это субъективизм. И бывает такое, что человеку мы отказываем в рамках одной команды, но он отлично подходит в другую команду, и я просто говорю, вот, давайте типа, мы посмотрим вот эту вакансию, идеально туда подойдешь. И все, он туда реально идеально подходит. И по софтам, и по хардам, все здорово.
Это вот, знаете, мы тоже не брали ребят в команду, а потом я узнавала, что в других компаниях они так классно выросли, они там действительно показывают такие классные результаты. Еще раз вывод, что порой бывают люди-то хорошие, просто компании неподходящие. Ну нет там, да, плохих, хороших ребят. Mm-hmm. Просто есть, которые не подходят к компании. И это тоже норм. Возможно, мы там, ты и я пойдем в другую компанию, HR нам тоже скажут, ну, вы нам не подходите. Mm-hmm. Потому что у всех свои mm-hmm. принципы, ценности.
Ну и, наверное, крайний вопрос. Правда ли, что сегодня IT-HR-ы стоят столько же, сколько разработчики, и охота на них такая же конкурентная, как и на разработчиков? Вот вы на себе это ощущаете?
Правда. Ну, на самом деле, да, сейчас IT-рекрутинг очень быстро растет. Если, допустим, джун на рынке раньше там можно было найти 150-200, то сейчас ты уже не найдешь с какими-то базовыми знаниями, это уже 350 и дальше. И недалеко тот то время, когда они уже будут получать, мы будем, простите, получать уже там и больше. Ну, плюс еще же в команде у рекрутеров есть KPI, какие-то дополнительные бонусные штуки. И то есть благодаря там вот этим всем ты можешь очень хорошо зарабатывать. Поэтому все, кто хотят в IT-рекрутинг, нужно идти, вот, потому что действительно это и классные знания, классная работа, которую ты будешь любить, а еще плюс к тому же ты будешь видеть результат своей работы. Это прям очень здорово.
Я бы не сказала, что мы стоим столько же, сколько разработчики стоят, но да, мы прям идем к этому уверенно, и это тоже очень круто. Рынок очень сильно изменился по зарплатам, это не может не радовать. И да, у нас есть бонусы, это тоже как дополнительная мотивация для того, чтобы приходить в IT-рекрутинг.
Короче, идите в IT-рекрутинг, там классно.
Там классно. Любовь и деньги, и знакомства. Да, и котики.
Ну, на этом интересном месте я предлагаю перейти к блицу. Маша, дать сложный отказ сложному кандидату в переписке в почте или лучше позвонить?
Позвонить.
Позвонить.
Угу. Почему?
Ну, потому что все равно прилетит вопрос, а почему, а как что, и нежели тебе переписываться, мне легче позвонить, сразу все сказать, дать рекомендацию, ну, еще при этом как-то остаться друзьями, потому что ты не знаешь, что будет дальше, да, потому что, возможно, через полгода он прокачается, придет, и кажется, как будто ты должен всегда сохранять долгие отношения на перспективу.
Хорошо. Аселя, если ты можешь задать только один вопрос, какой выберешь? Узнать мотивацию или узнать, как человек работает с командой?
Узнать мотивацию.
Угу.
Узнать
Маша,
мотивацию.
Хорошо. Маш, следующий вопрос тебе. HR-менеджер — это радость, улыбки и поддержка или четкость, скорость и бизнесовость?
Четкость, скорость и бизнесовость.
Василия?
Хотела сказать баланс, но такого нет, то тогда, наверное, тоже четкость, скорость и бизнесовость.
Аселя, закрыть позицию одного бухгалтера или 5 PHP-разработчиков?
5 PHP-разработчиков! Господи, бухгалтер, моя боль!
5 PHP-разработчиков, извините.
Маша, LinkedIn или HeadHunter?
LinkedIn.
LinkedIn. Хорошо. Аселя, джун, который считает, что он круче любого синьора, или синьор с синдромом самозванца, который боится ответственности?
Синьор. Да, я думаю, что мы научим, мы сможем, мы сделаем. Брали джунов, вот, которых ты описала, очень сложно, очень было сложно, поэтому я думаю, что синьора можно... Они же скромные, они очень много знают, но вот боятся.
Маша, ты кого будешь брать?
Синьора.
Хорошо. Маша, когда HR собесит HR, они по факту собесят друг друга?
Да. Да, да.
А Селя, ты тоже
согласна, да.
Окей.
А как у вас? А вы как делали? А у вас тоже? А у нас?
Потому что непонятно, кто кого собеседует, кто кого хантит, вообще кто кого пришел на собеседование.
Но в любом случае встреча полезная. Хорошо. А Селя, правда ли, что есть блэк-лист кандидатов, и из него никогда не выбраться?
Правда, но есть исключения.
Блэк-лист есть, но выбраться
да.
можно. Маша, у вас?
Блэк-лист есть, выбраться нельзя.
Все, это крест просто.
Но туда попадают крайне редко, прям очень такие кейсы, которые действительно, ну, типа, они достойны этого.
Хорошо, Маш, настроение HR влияет на результат собеседования?
Нет.
Это типа, если я злая, у меня все плохо, то значит кандидату хана, и он не пройдет. Нет. Кандидат медленный, я немножко его подторапливаю. Так, давайте, давайте, у нас не так много времени. Но при этом я понимаю, что то, если у меня все не ок, то при чем здесь человек?
Настроение собеседующего с нашей стороны точно может повлиять на как раз-таки на конечный результат, но не наш.
Ну и последний вопрос. С кем вы видите себя через 5 лет?
О, нет! Это самый ужасный вопрос, который может задать HR. Я терпеть не могу.
Сейчас все порадуются.
Я не понимаю, зачем его задают. Я буду где-нибудь на островах просто отдыхать.
На самом деле, я не знаю, что будет завтра, и мне кажется, что нужно жить здесь и сейчас, наслаждаться вот даже сейчас нашим общением, а что будет завтра, подумаем завтра.
Да, я сейчас часто там перед студентами, перед ребятами, которые на курсах на каких-то, делаю презентации, как подготовиться к собеседованию, как там составить продающее резюме и так далее, и вот часто они задают вот этот вопрос, как отвечать, вот кем вы видите себя через 5 лет, я рекомендую говорить что мир, он реально динамичный и меняется очень все быстро. На 5-летку сейчас построить свой план вообще невозможно. Может быть, через 5 лет вообще в целом рекрутинга как такового не нужно будет. Мне с 17 года ребята обещают разработать какую-то систему, которая автоматизирует рекрутинг, и я не нужна буду. С 17 года жду, пока еще ничего нет, но вдруг у них получится. И я говорю, делайте так. У меня есть план на первый год. За этот год я хочу пройти такие-то курсы, прочитать такую литературу, и в конце года я хочу вот знать вот это. Отвечайте работодателю так, потому что, ну, 5 лет. 5 лет!
А если ты работодателю, да, задашь вопрос, а кем вы себя видите? Интересно, как HR ответит?
Ну. Надо попробовать. Ну, на этом интересном месте мы будем прощаться. Сегодня у меня в гостях была Асель Мухтарова, руководитель HR-команды «Колеса Групп», и Мария Бережная, тимлид в IT-холдинге «Каздрим». Если вам понравилось то, что вы увидели и услышали, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, звездочки, сердечки, пишите ваши честные комментарии, чтобы следующие эпизоды были еще лучше. Увидимся и услышимся совсем скоро. Пока-пока!